Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Сегодня в цикле «Музыкальные страницы истории Петербурга» мы продолжим разговор о талантливых братьях Ребиковых, первопроходцах в своей области. В предыдущем выпуске вспомнили Василия Ивановича Ребикова, инженера-конструктора, пионера отечественной звукорежиссуры. Он мечтал наладить выпуск отечественных граммофонов и пластинок. Сведения о Василии Ребикове теряются с началом революции 1917 года, есть предположение о его эмиграции из России. Его дочь удочерил композитор Владимир Ребиков. О судьбе дочери Василия Ребикова сведений мы тоже не нашли, и будем признательны, если кто-то из радиослушателей обладает, поделитесь, пожалуйста, информацией. А о композиторе Владимире Ребикове рассказывает Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного.
Родился в 1866 году в Красноярске и тоже в детском возрасте со всей семьей был перевезен в Москву и учился здесь частным образом музыке. Семья была очень, видимо, не бедной, потому что отец Ребиков был связан с золотоприисковым делом. Мать дома его очень хорошо подготовила, она сама была хорошей пианисткой, и дома постоянно звучали музыкальные занятия для всех детей, и иностранные языки изучались, что дало потом детям ездить за границу, свободно читать различные труды и даже переводить их на русский язык. В частности, Владимир Иванович Ребиков перевел два крупнейших теоретических композиторских труда бельгийского автора и немецкого. Когда уже Владимир Иванович подрос и захотел учиться в консерватории, то, будучи отчаянным, смелым, независимым молодым человеком, он принес на экзамен не какие-то традиционные пьески с нормальной гармонией, он принес уже сразу с вызовом какие-то свои изыски, потому что он к этим изыскам очень стремился. Например, вспоминали, что когда мать давала ему выучить какое-то произведение, он его тут же выучивал, но тут же, через несколько часов, уже переделывал по-своему свои транскрипции, изменяя гармонию в диссонансную сферу. И вот ему это очень нравилось, увлекало его это. И когда он принес эти пьески в комиссию, председателем которой был Сергей Иванович Танеев. Пьесы были забракованы, и вообще Танеев, как пишется в материалах, сказал Ребикову, что у вас вообще слуха нет, молодой человек, куда же вы пришли? Но молодой человек развернулся и пошел в университет, а как только окончил, уехал в Германию учиться у педагога, который вот тоже в это время преподавал в Москве, и уехал, вернулся в Германию за ним, и уехал Ребиков. В Европе он рано начал и выступать. Выступал во Франции, в Германии, в Бельгии, уже, естественно, собственными композициями. Он как пианист себя не позиционировал. Позиционировал себя только как композитор, причем имел смелость считать себя первопроходцем и был таковым. Потому что, например, во Франции и в других странах о нем писали очень положительно. Прямой наследник Мусоргского говорили о нем. Гениальный, чисто субъективный художник. А во Франции, когда он познакомился с Дебюсси, то Клод Дебюсси был поражен находками Ребикова. Считается, что Дебюсси – первый импрессионист, но что-то Ребиков изобрел сам. И когда он уже в России оказался, Скрябин уже в это время, конечно, проявил себя, хотя еще он все-таки был помладше, на 6 лет, и уже проявил себя тоже в поиске модерна, изыска, то, оказывается, хронологически, а это доказывает, например, музыковед Ольга Михайловна Тампакова, у нее труд на эту тему, целый список нововведений Ребикова, опередивший Скрябин. Всех, не только Скрябин. Знаменитый прометеевский аккорд. Мы все его знаем.
Вот он почему сейчас он только что прозвучал.
Да.
Еще раз. Повторим.
Прометей – это Скрябина произведение. Прометеевский аккорд – Скрябинский аккорд. А на самом деле он Ребиковский. Вообще ему по жизни не везло. Наверное, что-то срабатывало. Он был довольно таким смелым.
Независимо держащим себя человеком.
Себя. Экстравагантный, красивый. Он был представительный, хорошо одевался. И вот, например, если в Москве и в Петербурге как-то поначалу не очень, он уезжает сначала в Одессу на несколько лет, и там сразу ставится одна из его опер. А потом он уезжает в Кишинёв, где развивает бурную деятельность. Он основывает там филиал Императорского русского музыкального общества. При нем музыкальные классы. Это он организовал. Немедленно подает прошение на переорганизацию этих классов сразу в училище. И это было училище 6-е по счету по всей России, после Петербурга, Москвы, Одессы. Но вот в Кишиневе это заслуга Ребикова. И вы думаете, где-то в Молдавии в советское время, и тем более сейчас, существует имя Ребикова? Нет, забыто. Вот только когда было 100 лет с года его смерти в 20-м году, прошли какие-то конференции даже в Молдове, и были названы адреса, и количество привлеченных из столиц.
Профессоров?
Да, коллег. Ребиков приглашал всех, кого он знал, кому он доверял, чтобы они развивали это дело. В Кишиневе, когда он организовал эту школу, пришло более 200 желающих учиться, а заявлений было еще более чем 200. Как много он именно в Кишиневский период написал детских произведений, фортепианных пьес, циклов, балетов, хоров. Ну, конечно, венцом его творчества, посвященного детям, является опера «Елка». Она небольшая, всего на 40 минут, но сколько источников. Все указывают только сказку Андерсена «Девочка со спичками» и Достоевского.
Тема ребенка и Рождества.
Ребенка и Рождества, да, и да. Несчастного ребенка и Рождества. Это что-то, наверное, личное. Ну, у Ребикова не было своих детей. Удочерил племянницу. Он чувствовал себя, наверное, не очень хорошо. Он стремился уехать на юг, действительно уехал в Ялту, где его часто видели в экстравагантного, красивого мужчину, прогуливавшегося.
С двумя зонтами.
С двумя зонтами,
это
черными и белыми.
На случай дождя.
Или на случай солнца. Это знают все.
Он даже экстравагантен был тем, что дружил с Брюсовым. И использовал поэзии Надсона.
Да, причем он использовал не как романсы. Существует много прекрасных романсов на стихи Надсона, а как эпиграфы. И в чем-то музыковеды пишут, что Ребиков был последователем, но не эпигоном, не подражателем Чайковского. И вот мы смотрим на творчество Ребикова как на творчество романтика, новатора, модерниста, искателя. Вот он придумал формы пьес, мелопоэза, меломимика. И он, главное, размышлял, он не просто старался выделиться, он считает, что слово лишнее, и что в форме музыкального произведения нужно искать ту логику и ту мысль, которая ведет в будущее, во что-то новое, чтобы не было шага назад, чтобы не было стояния на месте, повторяя слова и воплощая эти слова в музыку, это для него была остановка. Ему хотелось все время идти вперед. Когда Ребиков особенно сблизился со Степаном Васильевичем Смоленским, и в это время как раз Смоленский становится управляющим в Петербургской певческой капелле, Ребиков приезжает также в Петербург, показывает ему на квартире на служебной капельской свою оперу «Елка». Это было еще до премьеры в Москве. Это был июнь 1902 года. И Смоленский был потрясен этой оперой, возил его к известному музыковеду-историку, профессору Петербургской консерватории Ливерию Сакетти, играл ее. Ребиков вспоминал, что «Елку» он играл и Цезарю Кьюи. Кьюи в это время жил
на Фонтанке.
На набережной реки Фонтанке 38. Она нравилась, но меня предупреждали, что большая публика ее не полюбит. Это не так. Оперу «Елка» ставят до сих пор. И музыка из нее известна до сих пор. Конечно, больше всего известен вальс. Вот мы его сейчас можем услышать. Ребиков очень ценил знакомство и творческую дружбу с такими композиторами и, например, хоровыми дирижерами церковными, как Степан Васильевич Смоленский и Александр Дмитриевич Костальский. Исследователи древнерусского певчества. Они были провозвестниками переосмысления, переслышания всего древнерусского певческого искусства, чтобы его восстановить. И они действительно создали, Смоленский создал базу, а уже Костальский, Чесноков и вокруг них еще был ряд деятелей синодального училища в Москве, которые двинули эту тему и создали произведения, основанные на древнерусском певческом искусстве, но в новом понимании и в новом воплощении всего этого мелодического сплетения. И вот Ребиков, по совету Смоленского, пишет «Всенощную». И сразу появляются слова «выдающиеся по смелости изложения сочинения». Это Смоленского слова. И вот мы сейчас можем услышать отрывок из «Всенощной» Владимира Ребикова в исполнении Петербургского камерного хора. Смоленский успел вдохновить Ребикова на новые поиски. Потому что, например, когда у Ребикова был какой-то застой, вот он уехал опять за границу, опять гастролировал. И вдруг Смоленский своим одобрением, он ему говорит, полное удовольствие от воспоминаний пьес, меломимики, эскизы настроений. Шлю вам дружеское рукопожатие, горячие пожелания успеха в дальнейшем. Многие, очень многие ваши гармонии, многие, очень многие ваши мелодии составляют для меня прямо праздник. Вот мы можем услышать одну из пьес цикла «Меломимики. Объяснение в любви», исполняет Виктор Бобриков. Ребиков все-таки вернулся домой, в Ялту. Там, как и раньше, он пытался создать общество русских композиторов. Что-то там не понравилось, этот проект не пошел. Но как только он приезжает в Ялту, он основывает там частный кружок Владимира Ребикова, в котором всех желающих он мог обучать игре на фортепиано, композиции. Музыкальным просветительством он занимался. Он верил в себя, но он не выпячивал себя, не рекламировал. Он просто жил музыкой. И в этой любви к музыке как-то и сгорела быстро его жизнь. Ему было всего 54 года, когда его не стало.
Но он ушел-то в каком году? 1920-м. Пережив все катаклизмы. Поэтому просто, может быть, и сердце не выдержал.
Нам остается только музыка.
Итак, дорогие друзья, в цикле «Музыкальные страницы истории Петербурга» мы вспоминали композитора Владимира Ребикова. У микрофона были Людмила Леонидовна Ковалева-Огороднова и Анна Всемирнова.
До свидания.
Городской наблюдатель.